говорит Радио Свобода. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отказывается признать решение Конституционного суда республики, отменившего соглашение о границе Ингушетии с Чечней.
Юнусбек Мамадзиевич Евкуров является гарантом Конституции Республики Ингушетия. И он как гарант должен выполнять положение, которое в этом постановлении Конституционного суда указано.
Имеет ли право Дональд Трамп отменить президентским указом предоставление американского гражданства детям мигрантов, рожденным в США?
Не сомневаюсь, что в случае подписания президентом соответствующего указа он будет оспорен в Верховном суде. И лично я не возьмусь предсказывать исход этой тяжбы.
Находящийся в Москве под домашним арестом Кирилл Серебренников поставил в Цюрихе оперу Моцарта.
Это уникальный довольно случай в истории театра, когда человек осуществляет, значит, режиссуру на расстоянии. Я таких прецедентов больше не знаю.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 31 октября. Итак, Конституционный суд Ингушетии признал не имеющим юридической силы соглашение об обмене территориями между Ингушетией и Чечней. Однако глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что это решение не отменяет действия соглашения о границе. После подписания соглашения 26 сентября жители Ингушетии вышли на митинги, требуя широкого обсуждения вопроса об установлении административной границы с Чечней, которая не была окончательно определена со времени распада Чечено-Ингушской автономной республики. Собеседник моей коллеги Любови Чижовой, один из лидеров протестов в Ингушетии, Барах Чимурзиев.
Конституционный суд Республики Ингушетия, он оценивает нормативно-правовые акты с точки зрения их соответствия самой Конституции Республики Ингушетия. Вот вчера в результативной части он, значит, указал, что соглашение, подписанное главой республики, и закон парламента, который утвердил это соглашение об установлении границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия, он не соответствует положению Конституции Республики Ингушетия. Соответственно, теперь депутаты, значит, должны собраться, провести внеочередное собрание и на нем отменить этот закон.
Ну вот глава республики Юнусбек Евкуров сообщил уже прессе, что это решение Конституционного суда не отменяет действие соглашения территориального между Чечней и Ингушетией. Как будут дальше развиваться события вокруг вот этого территориального спора?
Юнусбек Мамадзиевич Евкуров является гарантом Конституции Республики Ингушетия. И если Конституционный суд принял постановление о том, что какой-либо закон нарушает положение, то он как гарант должен выполнять положение, которое в этом постановлении Конституционного суда указано. А народные депутаты, как законопослушные граждане и как депутаты, избранные народом, должны выполнять также положение постановления Конституционного суда и волю своих избирателей. Это их обязанность.
Барах, что сейчас происходит в Ингушетии? Проходят ли акции протеста вообще? Как обстановка?
Утром мы собрались на том же месте. У нас есть санкционированное разрешение на проведение санкционированного митинга. Провели митинг, но он был у нас краткосрочный. Сколько времени, скажем так, 2 часа. Потом мы все переместились на мемориальное кладбище, на котором захоронены жертвы Остино-Ингушского конфликта 1992 года. И сейчас мы находимся здесь, потому что сейчас как раз годовщина этого конфликта, 26 лет.
В Ингушетию приезжал глава Чечни Рамзан Кадыров. Видимо, пытался решить вопрос в неформальной обстановке, встречался со старейшинами. К чему это привело, собственно, как вы оцениваете вот эти его визиты? Имели ли они какое-то продолжение? Ну, что-то там потом происходило после них? И вообще, как бы, для чего он приезжал?
Рамзан Ахмадович вообще очень ранимый человек. Это единственный российский политик класса А, скажем так, который очень чувствителен к критике людей. Поэтому вот у него есть вот такое хобби ездить и требовать извинений от всех, кто, по его мнению, его оскорбил или обидел. Вопрос даже, я не знаю, как его комментировать. Вот. Он приезжал не проводить неформальные какие-то переговоры, он просто приезжал, чтобы люди приносили ему извинения. Но у него это не получилось, потому что извинения пришлось приносить ему тоже. Только на этих условиях люди приносили перед ним извинения. То есть только на условии, что извинения будут взаимные. Он тоже принес извинения перед ингушским народом. 2 раза он приезжал сюда, 2 раза он принес извинения и уехал вместе со своими приближенными.
Как вообще власть Ингушетии ведет себя вот в этом споре, который сейчас разгорелся? на чьей она стороне, как взаимодействует с активистами протеста, не угрожают ли вам, не давят ли на вас?
Нет, на нас не давят, не угрожают, потому что, ну, во-первых, все наши действия, они находятся в рамках российского законодательства, мы не выходим за свои рамки, мы их знаем, законы. Единственное, ну, Юнис Бек Мамикевич занимает очень интересную позицию, он всеми силами пытается отторгнуть от нашей республики, главой которой он является, территорию республики. Это, конечно, такой нонсенс, потому что с 1957 года территории Кавказских республик, они не менялись. И вот этот прецедент, это первый вообще вот более чем за полувековой период, то есть такой случай, когда территория одной республики, самой маленькой республики, пользуя другой республики, передавалась бы какая-либо территория. То есть это первый такой случай вообще в истории.
Да. Почему в Ингушетии так болезненно и остро реагируют на то, что часть ее территории перешла Чечне?
Здесь несколько причин. Это исторические. В первую очередь, эта территория никогда не была заселена чеченцами. Эта территория исторически принадлежала группе тейпов, которые объединены под общим названием Осхой. Это такие фамилии, как Фаргиевы, Кориговы, Булгучевы, Гандалоевы, Печоевы, Мержоевы. Эти фамилии проживают исключительно на территории Ингушетии. В Чечне этих фамилий нет, они ассимилировались и уже себя считают чеченцами. Вот. И поэтому это их историческая родина. И непонятно, на каком основании вот глава республики Ингушетии передает территорию, историческую территорию 36% ингушей в состав другого субъекта. Поэтому это вот одна из исторических причин. Вторая причина – это демографическая. Ингушетия – это республика с самой большой плотностью населения. При средней плотности населения 8 человек на квадратный километр, у нас более 134 человек на квадратный километр. Поэтому показатель у нас опережает только города – Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Московская область.
Есть у вас точный ответ на вопрос, что там планируется организовать на этой территории, которая перешла Чечне, на ингушской территории, которая перешла Чечне? Там речь идет о добыче нефти или что-то еще там будет? Вот вам понятно?
Чеченские власти еще 3 месяца назад провели дороги по этой территории, соединили ее с Чеченской республикой. По всему им сейчас передают скважины, нефтяные скважины, которые находятся на балансе. Роснефть, Ингушетия, им их передают сейчас. Поэтому все эти вот факторы, они показывают о том, что чеченская сторона собирается там добывать нефть и газ, запасы которой там в достаточном количестве. То есть лет на 10 добычи вполне хватит.
А почему в Ингушетии, раньше там Ингушетия сама что-то добывала вот в этих местах?
Нет, эти скважины были законсервированы с 50-х годов, потому что нефть очень богата сероводородом, и на тот момент не было подходящих таких соответствующих технологий. Сегодня, по нашим данным, там заключается договор или с катарской, или с саудовской компанией нефтяной, которая владеет этими технологиями и готова добывать эту нефть.
Ну, насколько серьезно настроены люди в Ингушетии для того, чтобы отстаивать вот эти территории, которые уже по закону переданы Чечне?
Здесь сейчас правовая коллизия, потому что со вчерашнего дня этот закон недействителен, поэтому чеченская сторона ими владеет незаконно сейчас этими территориями. Она и владела и раньше ими. Она еще год назад взяла их под контроль, эту территорию, и на ней находились вооруженные сотрудники чеченской полиции под предлогом проведения там контртеррористической операции. Сейчас они пытаются уже юридически оформить свои эти нахождения свои на этой территории. Но, к счастью, Конституционный суд вынес решение, поэтому я уверен, что соглашение мы расторгнем это, и земли опять вернутся в состав Ингушетии. Даже если они физически не вернутся в состав Ингушетии, ну, у них не будет на это никаких юридических документов, которые бы узаконили их нахождение.
С одним из лидеров протестов в Ингушетии против заключенного соглашения об обмене территориями между Ингушетией и Чечней Барахом Чимурзиевым беседовала Любовь Чижова, а еще одна моя коллега Наталья Джампаладова попросила руководителя конституционной практики адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Дмитрия Кравченко прокомментировать коллизию вокруг соглашения о границах и решения Конституционного суда Ингушетии.
Могли бы вы объяснить, что означает это решение, и должен был Конституционный суд Ингушетии, с вашей точки зрения, с точки зрения закона, заниматься вопросами вот этого соглашения об административных границах?
Здесь довольно сложно дать какие-то прям однозначные суждения, потому что это реально сложный конституционный вопрос, который неизвестно еще как в дальнейшем будет оценен. Но я хочу сказать, что в целом, насколько я понимаю, Конституционный суд региона в данном случае оценивает соответствие Конституции региона, закона региона о ратификации соглашения. То есть в этом смысле я каких-то серьезных противоречий не вижу, да? Это то же самое, как Конституционный суд может анализировать конституционность, Конституционный суд России, я имею в виду, может анализировать конституционность закона о ратификации международного договора российского. Другой вопрос, что Конституционный суд России, так и Конституционный суд Ингушетии, вот эти соглашения, которые заключаются с внешними субъектами.
Внешний субъект – это Чечня.
В данном случае, да. А Конституционный суд России, речь идет о международных договорах, там просто аналогичная ситуация. Они их могут оценивать, именно сами эти соглашения, только когда они еще не вступили в силу. И Конституционный суд Российской Федерации вырабатывал такую позицию, что в том числе закон, а не только само соглашение, но и закон о ратификации, он по общему правилу может оценивать только до того момента, пока соглашение не вступило в силу. Ну, потому что еще будет там неопределенность в международных договорах, неисполнение международных обязательств и так далее. Но, во-первых, это только по общему правилу. Во-вторых, международные договоры, да, они все-таки долго утверждаются, и Конституционный суд это имел в виду, что там длительный срок, как правило, вступил в силу. И Конституционный суд Ингушетии это аналогичной позиции в отношении себя не высказывал. На самом деле, я думаю, что вот это будет центральным вопросом, и в этом смысле там руководитель исполнительной власти, да, он правильно делает акцент. Ну, то есть, отстаивая свою позицию, я не говорю, что его позиция в целом правильная, но наиболее близкое в отстаивании его позиции, да, это именно то, что соглашение вступило в силу. А оно вступило в силу, насколько мне известно. Но я думаю, с наибольшей степенью вероятности Евкуров пойдет в Конституционный суд с оспариванием местных норм, и, соответственно, Конституционный суд Российской Федерации уже будет рассматривать этот вопрос немножко в другом преломлении. Я думаю, будет так.
А что вы имеете в виду вот, в другом преломлении? Что здесь Конституционный суд России может сделать?
Понимаете, сложно предугадать, там, что он сделает, да, но я бы на его месте, например, поставил вопрос о том, что соответствуют ли местные нормы, ну, местные региональные, в смысле, нормы, в том числе там Конституции, да, о том, что Конституционный суд Ингушетии вправе вот, оценивать закон о ратификации после вступления в силу соглашения Конституции Российской Федерации.
А вообще, если говорить вот об этом соглашении, как я понимаю, депутаты ингушского парламента были недовольны тем, что это соглашение было принято без референдума. Действительно ли такая процедура предусмотрена? Это чем, вернее, эти все процедуры предусмотрены? И
знаете, я не готов здесь ответить детально, потому что для этого надо совсем изучать вот ситуацию, да, совсем изучать конституцию местную, совсем изучать обстоятельства конкретно этого соглашения. Но, насколько я понимаю, там речь шла, собственно, что Конституционный суд Ингушетии разрешал, да, речь шла о том, что, в принципе, четкого порядка именно вот такого типа соглашений там предусмотрено нигде не было. И Конституционный суд Ингушетии, исходя из того, что есть общее правило о том, что решение по границам должно приниматься с учетом мнения, соответственно, вот он истолковал это таким образом, что для утверждения такого закона должен быть проведен референдум.
Говорил Дмитрий Кравченко, руководитель конституционной практики адвокатской конторы «Аснес и партнеры». С ним беседовала Наталья Джампаладова. Послушайте «Радио Свобода». Президент США Дональд Трамп объявил во вторник о намерении подписать указ, отменяющий автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным на территории Соединенных Штатов. Намерение президента, высказанное за неделю до выборов в Конгресс, рассматривается наблюдателями как предвыборный ход президента, пытающегося вызвать энтузиазм в рядах республиканского электората. Оппоненты Трампа настаивают на том, что у президента нет полномочий отменить действие одной из поправок Конституции страны. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
В телевизионном интервью президент Трамп назвал нелепой ситуацию, когда ребенок, рожденный приехавшей в США женщины, автоматически становится американским гражданином и, как выразился президент, в течение 85 лет является гражданином США, пользуясь всеми льготами. «Мы, по сути, единственная страна, где такое происходит», – провозгласил президент Трамп. Дональда Трампа тут же поправили. Три десятка стран предоставляют автоматическое гражданство детям, рожденным на их территории, в том числе пограничные США, Канада и Мексика. Глава одной из ведущих американских правозащитных организаций Американского союза защиты гражданских свобод Амар Джадват заявил о том, что президент не может уничтожить право, предоставленное Конституцией своим указом. Это откровенная и явно неконституционная попытка посеять разлад и раздуть пламя антииммиграционной вражды накануне выборов, сказал Амар Джавад. Борьба с нелегальной миграцией была одним из основных лозунгов кандидатов в президенты Дональда Трампа, а сооружение стены на границе с Мексикой – любимой темой кандидата Трампа. Среди самых первых президентских указов было распоряжение о временном запрете доступа в страну граждан нескольких стран с преобладающим мусульманским населением. Этот указ был оспорен в нескольких судах, и в конце концов Белый дом был вынужден изъять из него наиболее радикальные положения. Незаконная миграция остается одной из самых заметных тем президента Трампа. В последние дни из заголовков новостей, например, не исчезает сюжет о так называемом «караване иммигрантов», нескольких тысячах сальвадорцев, которые движутся к мексикано-американской границе в надежде попасть в Соединенные Штаты. Президент даже объявил о переброске на границу с Мексикой более 5000 военнослужащих для защиты Соединенных Штатов от нелегалов. По словам политологов, Дональд Трамп верит, что борьба с нелегальной миграцией – выигрышная для республиканской партии тема, способная заставить выйти на выборы сравнительно апатичный сейчас республиканский электорат. В то время как многие называют это заявление Дональда Трампа не более как предвыборным политическим трюком, в числе скептиков, например, и спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан, объявивший, что президентским указом невозможно отменить конституционное право на гражданство, сам президент утверждает, что некоторые юристы считают, что он может это сделать своим указом. В действительности, формулировка 14-й поправки к Конституции США, которая была принята в 1868 году, чтобы гарантировать право на американское гражданство детям бывших рабов, позволяет разные трактовки, и она трактовалась по-разному в прошлом, говорит в интервью «Радио Свобода» американский юрист и публицист Дэвид Коппел. 14-я поправка гласит, все люди, рожденные или натурализованные в Соединенных Штатах и находящиеся в их юрисдикции, являются гражданами США и штатов, в которых они проживают. Вопрос о том, что значит «находится в юрисдикции», не ясен. Например, дети иностранных дипломатов, рожденные в США, не имеют права на американское гражданство. Любопытно, что в рамках этой поправки изначально американские индейцы не получили гражданство, поскольку они считались гражданами своих племен, которые в то время в рамках американского законодательства рассматривались в качестве суверенных наций. Потребовалось специальное решение Конгресса, предоставившее гражданство американским индейцам в 1923 году. Я считаю, что эта инициатива президента более серьезна, чем предвыборный трюк, и не сомневаюсь, что в случае подписания президентом соответствующего указа он будет оспорен в Верховном суде. И лично я не возьмусь предсказывать исход этой тяжбы. А насколько масштабен этот феномен? Существует даже термин «дети якоря». Имеется в виду, что рождение ребенка в Соединенных Штатах дает его родителям теоретическую возможность получить право на жительство в США. Много в последние годы пишется о состоятельных китаянках, нигерийках, тайваньках, которые приезжают на западное побережье США и на американские территории в Тихом океане, чтобы рожать детей в так называемых «родильных отелях». Центр иммиграционных исследований, выступающий за ограничение иммиграции, подсчитал, что у этой категории иностранных туристов ежегодно появляется на свет около 40 тысяч детей американских граждан. Вообще в США находится около 4 миллионов детей граждан, рожденных в семьях нелегалов, говорит Дэвид Коппел. Пока неизвестно, станет ли реальностью президентский указ, против которого высказались даже некоторые республиканцы. Но, по словам источников администрации президента Трампа, он может появиться вскоре после выборов в Конгресс. Право на гражданство, скорее всего, будет сохранено за детьми, хотя бы один из родителей которых является постоянным жителем США.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». Премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Козе фан тутте» в постановке российского режиссера Кирилла Серебренникова состоится в оперном театре Цюриха в ближайшее воскресенье 4 ноября. При этом Серебренников уже больше года находится под домашним арестом в связи с так называемым «делом седьмой студии». Его и других сотрудников седьмой студии обвиняют в хищении более чем 130 миллионов рублей, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа». Ставить оперу Моцарта в Цюрихе Кириллу Серебренникову помогал режиссер и хореограф Евгений Кулагин, работающий в московском Гоголь-центре. Перед премьерой в Цюрихе состоялась дискуссия на тему «Насколько свободно искусство в России?». Одна из ее участниц, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова, поделилась своими впечатлениями. Круглый стол, посвященный свободе искусства в России, состоялся через несколько дней после начала суда по делу седьмой студии и за несколько дней до премьеры очередной оперы, которую поставил Кирилл Серебренников. Можно ли говорить о том, что вот этот круглый стол был посвящен именно делу седьмой студии, или все-таки проблема рассматривалась шире?
Нет, конечно, этот круглый стол или дискуссия, скорее, была посвящена, собственно, Кириллу и делу седьмой студии, но это как бы такая призма, через которую вообще рассматривалась ситуация с свободой слова и свободой художника в России, скажем так. Но, в общем, все фокусировалось вокруг этой проблемы, конечно, безусловно. Надо сказать, что это какой-то, мне уже сложно сочетать, какой-то круглый стол и некое, так сказать, толковище, да, в котором я принимаю участие в связи с вот этим процессом и в Германии, и во Франции, и в Швеции. То и дело проходят какие-то круглые столы, и видно, что европейское какое-то культурное сообщество, оно озабочено этим процессом гораздо больше, чем наше собственное, да, то есть для них это предмет бесконечной такой рефлексии.
Ну, интересно, какие еще случаи преследования деятелей искусства рассматривались на этой дискуссии, о чем говорили ее участники?
Вы понимаете, я вот и мой тезис, и тезис Михаила Шишкина, который был одним из участников дискуссии, собственно, сводится к тому, что мы оказались в такой ситуации, что вот, например, второго процесса, во всяком случае для театрального сообщества, уже не понадобится. Достаточно одного, да, для того, чтобы послать некий довольно внятный месседж этому самому сообществу и объяснить ему, как надо себя вести для того, чтобы тебе не пришли с финансовой проверкой. Не надо устраивать много показательных процессов. И одного совершенно достаточно. Поэтому я не могу сказать, что это такой вал, значит, преследование художников. Мы немножко другой в стране живем, и это все-таки не там страшные сталинские годы. Но поскольку у нас все очень лицемерно устроено, да, и никакой цензуры, формально говоря, не существует, так, согласно там, Конституции и всем нашим законам, никаких ограничений идеологического порядка нету. В других странах они есть, но в Иране там все очень ясно и четко. Да, вот что, например, есть очень жесткие предписания, что можно делать на сцене, а что нельзя. Буквально, в том числе это касается дресс-кода какого-то и так далее. Вот у нас все очень расплывчато, можете делать что угодно, и любой чиновник это будет на любом уровне вам повторять, а что, у нас нету цензуры. Но на самом деле этот процесс показывает, что цензуры нету, но она есть, да, она просто приобрела некие новые очертания через финансовые механизмы, вас будут преследовать, как-то прессовать и так далее. И совершенно не надо искать какого-то второго, третьего, четвертого обвиняемого. Да? Процесс довольно громкий, и, в общем, все сделали свои выводы.
Ну вот интересно, что то, что процесс над Кириллом Серебренниковым – это такой показательный процесс, показательная порка. В этом сходятся очень многие деятели искусства в России, те, кто следит за театром, вообще за искусством в целом. Но интересно, западных участников дискуссий, в которых вы принимали участие, я так понимаю, что их было много уже в разных странах, приходится ли их убеждать в том, что это действительно показательный процесс? Не говорят ли они о том, что должен суд рассудить? Действительно ли Кирилл Серебренников и его соратники совершали некие финансовые нарушения?
Нет, вы знаете, те люди, с которыми я общалась, ну, нет, я не могу сказать за всех представителей культурного сообщества всех стран, но в подавляющем большинстве, конечно, им ничего не нужно объяснять. И они все прекрасно понимают, и они считают этот процесс политическим, конечно. А вот интересно, что среди некоторой части иммигрантов, которые не ленятся приходить на такие вот круглые столы, сидеть, значит, полтора часа все это слушать. А потом буквально вот в Цюрихской опере ко мне подошел некий человек. Он явно, так сказать, в прошлом россиянин, говорил на чистом русском языке, из эмигрантов. Он начал выражать сомнения вот такого рода. Они живут в основном в головах здешней русской диаспоры и, соответственно, самих россиян. Заодно он сообщил мне, ну, то есть он выразил сомнение в том, что это политический процесс, а не просто банальное дело о воровстве. А дальше сообщил мне, что Кирилл Серебренников очень неталантливый человек, и вообще непонятно, почему он получал деньги на свои проекты. Я спросила, а почему вы считаете, что он не талантлив? Вы видели хоть один его спектакль? Нет, не видел. Но я читал в одной газете, что у него что-то там непотребное происходит на сцене. Вот это на самом деле очень... Никогда ни от одного западного слушателя, ну там же иногда из аудитории вопросы задают, или от людей, как бы непосредственно участников дискуссии, да вот ничего подобного слышать не приходилось, конечно. Они, в общем, неадекватно оценивают то, что тут происходит. Все понимают. Все понимают.
Кирилл Серебренников был арестован больше года назад. Ну, вот если сразу после его ареста можно было понять, почему продолжают выходить поставленные им фильмы или спектакли. Мы с вами, кстати, обсуждали премьеру оперы «Гензель и Гретель» в Штутгарте. Сейчас его имя на афише в качестве режиссера выглядит удивительно. На ваш взгляд, это жест поддержки или Серебренников действительно режиссер этой оперы, действительно его можно считать режиссером этого спектакля?
Нет, нет, это, конечно, жест поддержки состоял в том, что поставить все-таки дали ему, да, но это его постановка, вне всякого сомнения, просто это уникальный довольно случай в истории театра, когда человек осуществляет, значит, режиссуру на расстоянии. Я таких прецедентов больше не знаю. В общем, это, какая-то новая страница в истории театра вписана в связи с этим делом. Но то, что это его постановка, я это знаю совершенно точно, потому что там он через адвоката передает очень подробную экспликацию спектакля, да, со множеством деталей, там, мелких указаний и певцам, и хору, и это все сценическое пространство им лишено и так далее. И есть вот такой наместник, я бы сказала, на земле, да, наместник в Цюрихской опере Евгений Кулагин, который в соответствии с всеми этими указаниями, уже непосредственно на площадке работает с артистами. Ну, конечно, это обширнейшая переписка, все это передается через адвоката, это все не очень, конечно, сложно делать, просто потому что даже прямой связи нету, но так или иначе, это, безусловно, его авторская, так сказать, постановка. Просто есть сложности, с которыми он сталкивается, поскольку у него нет непосредственного контакта с исполнителем.
Говорила главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Следственный комитет России в связи со взрывом в здании управления ФСБ в Архангельске возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По предварительной информации, в результате взрыва погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Его личность установлена. Расследование дела передано в Центральный аппарат ФСБ в Москве. Жительницы города Саяногорск, республики Хакасия, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на российские власти в связи с гибелью своего родственника, покончившего с собой из-за непредоставления ему обезболивающих препаратов. В иске, поданном в ЕСПЧ, сказано, что Россия нарушила статьи Европейской конвенции о правах человека, а именно право на жизнь, запрет пыток и право на эффективные средства правовой защиты. Как сообщила Радио Свобода, юрист правозащитной организации «Зона права» Анастасия Коптева, в 2013 году жителю Саяногорска Василию Гореву был поставлен диагноз «рак четвертой стадии». Мужчина не мог заснуть и кричал от боли, однако необходимый ему морфин врачи не выдавали, а предоставляли слабодействующие препараты. Художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников выдвинут на российскую театральную премию «Золотая маска» сразу в трех номинациях. На получение награды претендует его спектакль «Маленькие трагедии» за лучшую режиссуру и сценографию, а также балет «Нуреев». Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В России эксперты и наблюдатели зафиксировали самый низкий уровень антисемитизма за всю историю наблюдений, и в то же время градус ксенофобии в стране остается очень высоким. От него страдают преимущественно трудовые мигранты из Центральной Азии, представители народов Кавказа. Мой коллега Мумин Шакиров два дня провел на второй международной конференции по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии. Эта конференция прошла в конце октября в Москве.
Конференция «Защитим будущее» началась с минуты молчания в память о погибших 27 октября при стрельбе в синагоге в американском Питтсбурге. Эта тема неоднократно всплывала во время двухдневного форума, чтобы еще раз подтвердить тезис о том, что беспричинная злоба и ксенофобия не имеют границ. Другой вопрос, как с этим бороться и существуют ли эффективные рецепты противостояния антисемитизму, расизму и той же ксенофобии. В России эксперты и наблюдатели зафиксировали самый низкий уровень антисемитизма за всю историю наблюдений, и в то же время градус ксенофобии остается очень высоким, преимущественно в отношении трудовых мигрантов из Средней Азии и людей другого цвета кожи. Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер привел конкретный пример, когда российское высказывание прозвучало из уст политика, депутата Госдумы из фракции КПРФ Тамары Плетневой. И общество не осудило этот ее поступок.
Одна из уважаемых депутатов во время чемпионата мира по футболу обратилась женщинам городов, где есть чемпионат, остерегаться контактов с иностранцами, особенно другого цвета кожи. Объяснить даме, что это типичное проявление ксенофобии, никто не нашелся.
Педагог и вице-президент Российского психологического общества Александр Асмолов считает, что власть или отдельные ее представители занимаются поисками врагов и умело манипулируют этими понятиями.
Сегодня в России мы имеем серьезнейший рост мигрантофобии в самых разных формах. Мы имеем сложное явление, которое я называю символический антисемитизм. Когда мы говорим о символическом антисемитизме, за ним стоит четкое понимание того, что в России был, есть и остается серьезнейший националистский радикал в ментальности России. Этот радикал, эти установки проявляются по отношению ко всем, кто не несет клерикальную национал-патриотическую идеологию. Поэтому сегодня в России национал-патриотическая идеология так или иначе через разные пути, в том числе через средства массовой коммуникации, поддерживает как мобилизационные установки, установки на пояс врага. А кто окажется врагом? Кавказцы, украинцы, евреи. Это зависит от той или иной ситуации, с которой мы сталкиваемся на данный момент.
В качестве примера Александр Асмолов привел трагическую историю гибели российского военного борта, который был сбит в Средиземном море сирийскими ПВО.
Вдруг была выдвинута мифологема, что за этим стоит Израиль, и что четкий коварный расчет Израиля привел к гибели нашего самолета. То, что это полная мифология, это поймет каждый, кто хоть чуть-чуть разбирается в этих ситуациях. Но то, что это привело мгновенно к всплеску антисемитских и более четко антиизраильских отношений, и то, что это шло от определенных милитаристских групп, даже не с самых высоких уровнях, с этим мы столкнулись. Если бы кто-то в барометр ксенофобии в этот момент использовал и сделал замер, он бы понял, что опять во всем виновен Израиль. По старой поговорке, если в кране нет воды, значит, выпили жиды. То есть вот эта ситуация опять повторяется мгновенно.
Это был Александр Асмолов. Ректор Гуманитарного института стран Содружества Джамиль Садыхбеков убежден, что градус ксенофобии в отношении трудовых мигрантов можно снизить за счет специальных образовательных программ. И ответственность также должны на себя взять те, кто приезжает в Россию, не учитывая ее национальные особенности.
Без образовательных, просветительских проектов ничего не получится для мигрантов, в первую очередь.
То есть мяч на стороне мигрантов?
Пока. Люди, которые приезжают сюда, они приезжают абсолютно из разных районов, абсолютно разные по статусу, по социальному. Простые примеры поведения в городе Москве. Касается больше всех. Они, конечно, ведут себя не всегда адекватно. Есть на то определенные причины. В основном я говорю только, опять-таки, молодежь.
А вы знаете... Что такое неадекватно?
Ну, уступить там место, скажем, в метро.
Да? Вот простите меня, но как раз мусульмане из Кавказа и Средней Азии всегда уступает место в метро старшим товарищам.
Я вот, знаете, вам скажу, я тоже с Кавказа, и порой я уже стал наблюдать такую тенденцию, что они могут спокойно сидеть и абсолютно реагировать на это как должное. Почему? Я здесь всегда говорю, потому что это мы им так показали. Когда он приезжает, он сперва выступает, а потом, видишь, если никто не выступает, зачем должен я выступать, понимаете? Вот возникает этот момент. Мы пытались какие-то этические вот эти нормы, кодексы как-то вводить. Не получается. Делали брошюрки. Не работает. Здесь работа, в принципе, это индивидуальная работа. И потом люди, которые приезжают к нам, в основном мигранты, они же не сразу вызывают какое-то отвращение, правильно? Эти же люди трудяги, которые приходят, на самом деле у них самая такая сложная работа. Единственный вопрос, который возникает, как можно решить? Первый, это досуг их абсолютно неконтролируемый. Где они, как после работы, кто чем занимается, никто не знает. Второе, связь. Очень много проводят мероприятий, форумов, но до них же не доходит, что как-то о них заботиться. Есть выход. Это они все сидят в мобильных телефонах, побольше мобильных приложений. То есть общаться у них, они нуждаются в коммуникации. Это народ такой.
Еще одна из причин некоммуникабельности коренных жителей и приезжих из мусульманских стран Центральной Азии – это незнание русского языка, считает Джамиль Садыхбеков, что осложняет общение, в том числе и процесс социальной адаптации в чужой стране. С другой стороны, сама атмосфера насаждаемой агрессии дает свои плоды. По мнению президента фонда «Холокост» Аллы Гербер, страна страдает тяжелой формой ксенофобии, насаждаемая в том числе и официальными масс-медиа, когда легко перевести градус ненависти с одного народа на другой.
Одна ненависть, которая имела мишенью евреев, евреи-евреи, кругом одни евреи, переключилась на другую. То есть, к сожалению, наш обыватель, он заряжен, просто в зарядке такой находится ненавистью. Виноват в этом. Я не могу банальности это повторять про наши каналы, про это вечные поиски врага, под это вооруженное нападение со всех сторон, по то, что мы попадем в рай, неважно, плевать, будем воевать, но зато все в рай попадем и так далее. Это не способствует умиротворению человека. Человек наш, к сожалению, давно уже настроен так, что надо кого-то не любить, надо кого-то ненавидеть. Это ужасно, но это так. Психологи, я не знаю, психотерапевты, все должны изучать это трагическое явление на планете, когда целый народ находится вот в таком заряженном ненавистью состоянии. Поэтому, так как у нас нет государственного антисемитизма, прямо скажем напрямую, что мы должны благодарны Владимиру Владимировичу Путину за то, что он не антисемит. Потому что у нас в стране, что царь скажет, то так и будет. Так как никогда Путин не позволял себе никаких антисемитских высказываний, даже намеков, в нем этого нету. И люди это чувствуют, обыватели это чувствуют. А ненавидеть кого-то необходимо. И он переключается то на украинцев, но американцы – это святое. Это всегда, это уже, как без этого спать невозможно.
Ежегодно в России 4 ноября во многих городах страны в День народного единства проходят русские марши, где звучат самые радикальные лозунги «Россия для русских», «Москва для москвичей», «Хватит кормить Кавказ» и другие. Алла Гербер считает, что эти марши запрещать нельзя, но надо следить за тем, чтобы слово не переросло в действие, то есть в насилие.
Как известно, нацизм гитлеровский начался со слова, с пропаганды, с тем, что научились выражаться неприятно, убедительно одновременно против любых проявлений еврейства, любых евреев и их жизни. У нас это даже сейчас гораздо острее в интернете. Я же, который либерал, который из команды Гайдара, я никак не могу говорить, запретить и так далее. И я, конечно, с нашим советом по правам человека, который просит дать возможности, так сказать, говорить, пока это не стало насилием. Но это становится насилием как результат пропаганды, как результат всех этих антисемитских, да, сейчас об этом мы говорим, можно и до других тем говорить, антисемитских всевозможных забитых в интернете высказываний. Как с этим быть, я не знаю. А интернет сейчас действительно руководит смыслами в человеке нашем. Это очень опасная вещь. Я, как человек, как Алла Гербер, я не могу сказать, закройте, запретите, давайте, чтобы была цензура. Не могу. Но я, как та же Алла Гербер, какал герба еврейка, какал герба, который прошла через многое в этом своем состоянии, я понимаю, что все начинается со слова. Очень хорошо, когда-то был в Освенциме такой Ваушвиц, такой барак, павильон уничтожения евреев. У каждого народа был свой барак, когда еще не было этого главного музея. И как начинался барак уничтожения евреев? Первая была такая надпись, вы входили, еще ничего не случилось. И вы идете по этому квадрату, где ругают, где оставляют, где обижают, где уже потом кидают мальчика еврейского яблоками или там чем-то. Т-т-т-т-т-т-т-т. И вы выходите, и там надпись. Еще только унижали человеческое достоинство. Начинается-то очень, как бы еще ничего не случилось. И как говорят мои друзья из Совета прав человека, насилие. Если нет насилия, то пусть говорят.
Это была Алла Гербер. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на конференции, пыталась поставить точку в этой дискуссии, заявив с трибуны, что в России нет антисемитизма, и сам дух нашего законодательства направлен на консолидацию многонационального народа России. Конец цитаты. Ей, конечно, возразили, в том числе и глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Он вновь повторил, что антисемитизм никуда не исчез. Его градус заметно понизился. И по двум причинам. Во-первых, глава государства не допускает ксенофобские высказывания. Вторая причина – общество повзрослело. В первую очередь, молодое поколение, у которого появились новые ценности. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио «Свобода» на этой неделе. 20 лет назад мы предлагаем вашему вниманию передачу «Лицом к лицу лидер отвечает журналистам». Гость нашей московской студии Елена Боннер, вел передачу Владимир Бабурин. Первый эфир программы состоялся 8 ноября 1998 года.
Говорит Радио «Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам, еженедельная воскресная программа московской редакции Радио «Свобода». Сегодня мы в гостях у Елены Георгиевны Боннер. Вопросы ей будут задавать немецкий журналист Гизберт Мрозек, агентство РУФА, и Андрей Ведута, телевизионная служба новостей «Шестой канал». Ведет программу Владимир Бабурин, и начну, как обычно, с краткой биографии, хотя Елену Боннер вряд ли стоит представлять еще раз. Напомню лишь несколько моментов. В феврале этого года Елена Георгиевна отметила свой юбилей. Не все знают и не все помнят, что она участник Великой Отечественной войны. И еще один факт не слишком известный. Из КПСС Елена Боннер вышла в 70-х годах, по-моему, 72-м, лет за 20 до того, как из партии коммунистов начался массовый исход. Ну, а остальное известно всем. Елена Боннер – одна из основательниц правозащитного движения в Советском Союзе, жена, друг и ближайший соратник академика Андрея Дмитриевича Сахарова, хранитель его наследия. А официальных должностей Елена Боннер не занимала нигде и никогда. Я надеюсь, я ни в чем не ошибся. Может быть, вы что-то хотите добавить?
Ну, что значит официально? Я работала, у меня 30 гаком лет нормального стажа. Это, наверное, была официальная моя позиция. Я врач-педиатр.
Елена Георгиевна, вот на этой кухне, где мы сейчас сидим, в середине 80-х годов отсюда вышли, пожалуй, все демократические институты сегодняшней России. Ну, например, межрегиональная депутатская группа. Борис Ельцин в какой-то степени тоже вышел из этой кухни. Сейчас демократические движения в России представляют собой что-то разрозненное, что-то непонятное. Как вы считаете, почему так быстро все то, что было, оказалось разрушенным, потерянным? И то, что вот мы видели 7 ноября на митинге коммунистов, в середине 80-х годов, пожалуй, такое нельзя было представить, что это вновь вернется.
Ну, пожалуй, главной причиной того, что все так быстро разрушилось и привело к разочарованию основной массы населения России в самом термине «демократия», в термине «либерализм» и, соответственно, «реформы», это, видимо, то, что среди так называемых демократов было и есть очень много людей, которые не исповедовали эту идеологию, так бы я сказала, а пришли в нее в целях наиболее быстрого достижения некого элитарного политического или какого-то другого экономического положения. как раньше вступали в КПСС, так в конце 80-х годов вступали во всякие демократические объединения. Мы же знаем, что там очень многие люди далеко не демократических проявлений в последующем, даже с реформаторами не связанные, начинали свою политическую карьеру в клубах избирателей, в Московской трибуне, в том же мемориале и в других формально демократических организациях. Собственно говоря, в конце 80-х это и были организации демократического направления. Потом они распались. И в какой-то мере, потому что во главе их оказались люди, преследующие, в общем, личные цели, а никак не судьбу страны.
В том числе президент Ельцин?
Президент Ельцин тоже в какой-то мере использовал именно этот момент. Я думаю, что президент Ельцин там 88-го года, эпохи партконференции, наверное, вы ее все помните, и президент Ельцин августа 91-го года, когда мы все влюблены в него были, это человек, который, может быть, и думал про себя, что он демократ, но он им не был.
Гизбрат Морозик, агентство РУФА ФРГ.
Я помню еще, что там был разговор между Ельциным, по крайней мере, так рассказывали, с вашим мужем, где вроде бы Ельцину постараться объяснить, что такое демократия. Не помогло?
Я не помню такого разговора, но вот сидя на этой кухне, я была свидетельницей другого разговора. Позвонил Борис Николаевич. Это было незадолго до выборов. Надо напомнить, что Андрея Дмитриевича тоже выбирали по первому в кандидаты по первому московскому округу. И позвонил Ельцин и просил Андрея Дмитриевича снять свою кандидатуру. Вот мы сидели здесь, Андрей Дмитриевич на этом месте, а я вот здесь, как всегда. Это было довольно поздно вечером. И Андрей Дмитриевич сказал, что он подумает. Но его мысли, в смысле, шла не по пути уступить Ельцину, не уступить Ельцину, а совсем по-другому. Он задумывался о том, что не должен ли он после вот первой баллотировки кандидатов в академии заявить, что он будет выбираться только от академии, потому что его научная судьба, да и личная, была слишком тесно связана с академией, и потом ему казалось, что и подтвердилось, что если пройдет его кандидатура, то вместе с ним пройдет как бы команда, и будут избраны в число кандидатов от академии какой-то достаточно большой круг людей, и порядочных, и понимающих необходимость реформации всего нашего государственного устройства.
Андрей Ведута, телевизионная служба новостей.
Елена Георгиевна, многие говорят, что демократия, вот сейчас многие говорят, вообще невозможна в России. Вообще сам термин демократия появился в Древней Греции, это были маленькие полисы, города, где все друг друга знали. Как вы относитесь к такому мнению, что в России нужен только царь, в России демократия невозможна никогда?
Демократия афинского типа невозможна, я думаю, сейчас нигде. Другое время, другие песни. Но тот тип государственного устройства, который мы видим во многих развитых странах Запада, Европы, Америки, на которые встают сейчас страны прошлом так называемого третьего мира, то есть современная демократия, про которую сказано, она не больно хороша, но нет ничего лучше. Я думаю, для России было бы возможно, как и для любой другой страны. Но вот как раз вчера вечером я читала очень интересную статью о Японии. В «Известиях» была, я не знаю, видели вы или нет, одного из советников японского посольства. Он, так сказать, своими словами довольно просто рассказывал о японском чуде. И он дважды или трижды подчеркнул, что японский чиновничий класс и правительство практически, ну, какие-то коррупционные, взяточные элементы всегда бывают, но практически были лишены вот этой беды нашего современного общества. И в какой-то мере это явилось вместе с, я бы сказала, энтузиазмом всего народа, который хотел работать, мог работать и стремился работать, не возлагая надежды только на правительство, в какой-то мере вот это было залогом японского чуда. А у нас получается наоборот. У нас что, не чиновник, то вор, так скажем. Но ведь вот тут как раз сегодняшняя проблема, что сказал Явлинский. Явлинский не сказал ничего нового ни для кого. Очень интересно в этом смысле, что в Англии его интервью поместили на 17-й странице. Что такое 17-я страница для западной газеты? Полная ерунда, не имеет значения, ничего нового. А у нас из этого сделали события. Хотя при этом рейтинг, я не помню, кто этот рейтинг нам показал, из там какого-то количества опрошенных 92% сказали, что Явлинский прав. Если 92% считают, что у нас коррумпированное правительство, то надо вообще отнести в сторону высказывания Явлинского и прокуратуре, и главе правительства вплотную заняться этим. Просто, если по какому-то поводу выявлен такой рейтинг.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Программу ведет Владимир Бабурин. Мы в гостях у Елены Георгиевны Боннер. И вопросы ей задают Гизбард Мрозек, немецкое агентство РУФА, и Андрей Ведута, телевизионная служба новостей «Шестой канал». Елена Георгиевна, вот все это проходило на ваших глазах. Вот то, что выходило с этой кухни, выходило потом на улице. Сергей Адамович Ковалев как-то мне процитировал Андрея Дмитриевича, когда ему задавали вопрос, вот вы верили тогда, когда занимались своей правозащитной деятельностью, что что-то это может изменить? Нет, сказал тогда Андрей Дмитриевич и добавил, крот истории роет медленно. И вот Сергей Адамович мне сказал, что крот истории он как раз очень быстро роет. Оказалось, что он роет даже гораздо быстрее, чем мы думали. Мы проскочили этот, практически не заметив период, который там принято называть демократическим, хотя я бы не стал этого делать. И сейчас стоим на пороге практически полной его противоположности, красного цвета с оттенком коричневого. И это практически есть у всех, ну, не у всех, очень у многих сегодняшних лидеров и у реальных претендентов на президентский пост. Например, у московского мэра Лужкова, который, с одной стороны, там, резко осудил генерала Магашова, назвав его антисемитские высказывания неандертальскими, а с другой стороны, именно, я не уверен, что это Лужков придумал, но с его подачи пошло такое выражение по Москве, как лица кавказской национальности.
Так Лужков вообще в политическом отношении сложная фигура. И я бы сказала, упаси Бог Россию от Лужкова президента, но я всегда буду голосовать за Лужкова, хозяина Москвы. Он очень много делает для города, он умеет это делать. Я не знаю, все ли там честно, и, в общем, это не моя задача, а задача прокуратуры или других соответствующих органов. А потом у меня есть такое личное убеждение, может быть, оно смешное. Мне кажется, что Лужков человек прагматичный и прагматично умный. Зачем ему нужна вся Россия от края до края, когда в Москве так хорошо и богатеть, и лично себя обеспечивать, и иметь полную поддержку населения? Я бы на его месте, если бы я была Лужков, ни за что бы не пошла в президенты.
Гостем нашей московской студии 20 лет назад была Елена Боннер. Передачу «Лицом к лицу» лидер, отвечая журналистам, вел Владимир Бабурин. Первый эфир программы состоялся 8 ноября 1998 года. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 31 октября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».